Глава 26. Вик. «Знаешь, — сказала Ресс, вниз головой зависая перед Марли, — строго говоря, это не мое дело, но тебя там вообще кто-нибудь ждет? Я хочу сказать, я тебя, конечно, туда отвезу, а если ты не сможешь попасть внутрь, заберу обратно на терминал. Но если никто не захочет тебя впустить, не знаю, сколько я смогу там проторчать. Эта штуковина — настоящая развалина, а на заброшенных станциях у нас тут селится всякий странный народ». Ресс или Тереза, как решила Марли, глянув на затянутую в ламинированный пластик лицензию пилота, что висела на зажиме возле пульта управления сладкой Джейн, на время полета сняла свою парусиновую жилетку. Марли, отупев от радуги дермов, которые Ресс налепила ей вдоль запястья, чтобы снять неизбежную при синдроме адаптации тошноту, вяло рассматривала татуированную розу. Рисунок был выполнен в японском стиле многовековой давности, и Марли сонно решила, что роза ей нравится. Что, в общем, ей нравится и сама Ресс, в которой было что-то и жесткое, и одновременно детское, и которая так трогательно заботилась о своей странной пассажирке. Ресс повосхищалась ее кожаной курткой и сумочкой, прежде чем, свернув, затолкать их в какую-то нейлоновую сетку, уже набитую кассетами, печатными книгами и грязным бельем. «Не знаю», — выдавила Марли, — «мне просто нужно попытаться попасть внутрь». «А ты знаешь, что это за штука, сестренка?» Ресс поправляла ремни противоперегрузочной сетки вокруг плеч и запястья Марли. «Какая штука?» Марли моргнула. «Та, куда мы летим?» «Это часть старых сердечников Тесье Эшпулов. В этой жестянке хранилась раньше их корпоративная память». «Я о них слышала», — сказала Марли, закрывая глаза. «Андреа мне говорила». «Конечно, кто о них не слышал? Когда-то они владели всем Фрисайдом. Построили его, если уж на то пошло. А потом они сбрендили и все распродали. Приказали отпилить с конца веретена семейное гнездо и оттащили его на другую орбиту, а сердечники перед уходом стерли подчистую. Тоже отпилили и продали на металлолом. Но жестянщики так за них и не взялись. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь их засквотил, но здесь, наверху, живешь где можешь. И не только наверху, пожалуй. Вот, скажем, поговаривают, что леди Три Джейн, дочка старого Эшпула, что она так и живет в их старой развалине, только совсем из ума выжила». Ресс последний раз с ловкостью профессионала подтянула сетку. «Порядок. Просто расслабься. Я раскочегарю Джейн минут на 20. Будет тяжко, но долетим в момент. За что, сдается мне, ты и платишь». И Марли скользнула назад в сложенный из шкатулок ландшафт, повсюду огромные деревянные конструкции Корнелла, где весомые осадки любви и памяти выставлены за исчерченными дождем листами пыльного стекла, а фигура загадочного шкатулочника все убегала от нее вдаль по улице, вымощенной мозаикой из человеческих зубов. Парижские сапоги Марли слепо стучали по символам, выведенным тусклыми золотыми коронками. Шкатулочник был мужчиной, и на нем была зеленая куртка Алина, и больше всего на свете он боялся ее, Марли. «Прости меня», — кричала она, пытаясь догнать его. «Мне очень жаль». «Ну, а я что говорю?» «Тереза Лоренс, сладкая Джейн». «Хочешь номера?» «Что?» «Ну да, конечно, мы пираты. Я, например, капитан, мать его, Крюк, собственной персоной. Слушай, приятель, давай я дам тебе номера, сам можешь проверить». «Я уже сказала, у меня пассажир. Просит разрешения войти в Эд, черт побери, Сетера. Марли там какая-то, во сне говорит по-французски». Веки Марли дрогнули, раскрылись. Прямо перед ней в своей сетке колыхалась Ресс. На ее спине четко выделялся каждый маленький мускул. «Эй», — сказала Ресс, изворачиваясь в ремнях, — «прости, я их уже вызвала, но с головой они явно не очень дружат. Ты верующая?» «Нет», — ошарашенно ответила Марли. Ресс скорчила рожицу. «Ну, надеюсь, тогда ты как-нибудь разберешься в этой чертовщине». Выпутавшись из сетки, она крутанула заднее сальто и оказалась в нескольких сантиметрах перед лицом у Марли. От головы пилота тянулась к консоли оптическая лента, и тут впервые Марли заметила изящный небесно-голубой разъем, вживленный девушке в запястье. Рес воткнула каплю динамика в правое ухо Марли и поправила свисавшую с нее прозрачную трубочку микрофона. «Вы не имеете права тревожить нас здесь», — проговорил мужской голос. «Наш труд на благо Господа. Мы единственные, кто видел истинный лик его». «Алло? Алло, вы меня слышите? Меня зовут Марли Кружкова. У меня к вам неотложное дело. Или к кому-то, кто живет по этим координатам. Речь идет о серии шкатулок, коллажей. Создателю этих шкатулок, возможно, грозит страшная опасность. Я должна с ним увидеться».
«Опасность?» — голос прервался кашлем. «Господь один решает судьбу человека. Мы совершенно свободны от страха, и не считайте нас дураками. Прошу вас, выслушайте меня. Меня нанял Йозеф Верек, чтобы установить, где находится создатель этих шкатулок. Но теперь я пришла, чтобы предупредить вас. Верек знает, что вы здесь, и его агенты последуют за мной».
Рес смотрела на нее во все глаза. «Вы должны меня впустить. Я могу рассказать вам намного больше».
«Верек?» — последовала долгая, скрипящая статикой пауза. «Йозеф Верек?»
«Да», — крикнула Марли, — «тот самый. Вы всю свою жизнь видели его фотографию, ну, ту, где он вместе с английским королем. Пожалуйста, прошу вас».
«Дай мне твоего пилота», — сказал голос, из которого исчезли и бравада, и истерия, уступив место чему-то, что понравилось Марли еще меньше.
«Это запасной», — сказал Ресс, отщелкивая зеркальный шлем от красного скафандра.
«Я могу это себе позволить, ты мне достаточно заплатила».
«Нет», — запротестовала Марли, — «правда, не надо, я...» Она затрясла головой, глядя, как Ресс распутывает крепление на поясе скафандра.
«Ты туда без скафандра не пойдешь», — отрезала Ресс. «Кто его знает, что у них за атмосфера? Да и есть ли там хоть какой-то воздух? Могут быть любые бактерии, споры».
«В чем дело?» — спросила она, опуская серебристый шлем.
«У меня клаустрофобия».
«О, черт!» — Ресс растерянно уставилась на нее.
«Я о таком слышала. Это значит, что ты боишься быть внутри чего-то?» Ее лицо выражало неподдельное любопытство.
«Да, в небольшом замкнутом пространстве».
«Как сладкая Джейн?»
«Да, но...» Борясь с паникой, Марли оглядела захламленную кабину. «Это я еще могу перенести, но только не шлем». Ее передернуло.
«Ладно, — решил Ресс, — вот что я тебе скажу. Мы засунем тебя в скафандр, но шлем надевать не будем. Я научу тебя, как его закреплять. Идет? Иначе ты не покинешь мой корабль». Рот ее сжался в плотную линию.
«Да», — выдавила Марли, — «да».
«Делаем так», — сказал Ресс. «Мы состыковались с ними шлюз в шлюз. Открывается этот люк, ты входишь, я его закрываю. Потом я открываю второй. В этот момент ты окажешься в том, что у них там сходит за атмосферу. Ты уверена, что не хочешь надеть шлем?»
«Не хочу», — отозвалась Марли, поглядев на шлем в красных рукавицах скафандра и на отражение собственного бледного лица в зеркальном лицевом щитке.
Ресс прищелкнул языком. «Что ж, это твоя жизнь. Когда захочешь вернуться, скажи им, чтобы послали на терминал JAL весточку для сладкой Джейн. Мне передадут».
Марли неловко оттолкнулась от стены и поплыла к люку шлюза размером не больше поставленного стаймя гроба. Грудная пластина скафандра резко звякнула, ударившись о внешний люк, и Марли услышала, как за ней с шипением закрывается внутренний. Возле ее головы зажглась желтая лампочка, и Марли почему-то подумала о лампочках в холодильнике.
«Счастливо, Тереза!»
Ничего не произошло. Она была наедине с биением собственного сердца. Потом внешний люк сладкой Джейн скользнул в сторону. Небольшого перепада давления оказалось достаточно, чтобы Марли выбросила наружу в темноту, пахнувшую чем-то старым и грустно-человеческим, запах давно заброшенной раздевалки. В воздухе чувствовалась какая-то густота,
Нечистая сырость, и все еще падая, Марли увидела, как за ней закрывается люк сладкой Джейн. Мимо скользнул луч света, качнулся, прошелся по стене и, наконец, нашел кружащуюся волчком Марли.
«Свет!» — рявкнул хриплый голос. «Свет для нашей гости! Джонс!»
Это был тот самый голос, который она слышала в капле наушники. Звук его странно отдавался в железной бескрайности этого места, пустоты, через которую она все падала и падала. Потом послышался резкий скрежет, и вдали вспыхнуло кольцо терпкой синевы, высветив дальний изгиб стены или обшивки из стали и литого лунного бетона. Поверхность стены была разлинована и испещрена картой тонко выбитых каналов и впадин. Очевидно, прежде здесь размещалось какое-то оборудование. В одних выемках еще держались шероховатые прокладки из расширяющегося пенопласта, другие терялись в мертвой черной тени.
«Заарканька ее, Джонс, пока она не раскроила себе череп!»
Что-то с влажным чмоканьем ударилось о плечо скафандра, и Марли, повернув голову, увидела прилипший плевок прозрачного пластика, за которым петляла тонкая розовая нить. На глазах та натянулась и рывком развернула ее. Пространство заброшенного собора наполнилось натужным стоном мотора, и медленно-медленно ее стали подтягивать, как улов.
«Однако подзадержались», — сказал голос. «Я все думал, кто будет первым. Так значит, Верек, Мамона».
Тут ее подхватили, несколько раз повернули. Марли едва не потеряла шлем, который поплыл было прочь, но кто-то сунул ей его обратно в руки. Сумочка, в которую Рес пихнула куртку и ботинки, описала дугу и врезалась Марли в висок.
«Кто вы?» — спросила Марли.
«Лутгейт», — прогрохотал старик. «Виган Лутгейт, как тебе прекрасно известно. Кого еще он велел тебе здесь морочить?»
Лицо старика, изборожденное морщинами, усыпанное пигментными пятнами, было чисто выбрито, но седые нестриженные волосы дрейфовали вокруг головы в приливах спертого воздуха, как морские водоросли.
«Извините», — сказала она, — «я здесь не для того, чтобы вас морочить. Я больше не работаю на Верека. Я пришла, потому что... Я хочу сказать, я вообще уже не уверена, зачем сюда летела, но по пути я узнала, что художнику, который создает шкатулки, грозит опасность. Потому что есть что-то еще. Верек думает, у этого художника есть что-то, что освободит его, Верека, от рака».
Марли запуталась и умолкла, слова увязли в атмосфере безумия, которую ощутимо источал Виган Лутгейт. Теперь она увидела, что старик облачен в потрескавшийся пластмассовый панцирь древнего рабочего скафандра. На потускневшую сталь кольца под шлем были ожерельем налеплены дешевые металлические распятия. Его лицо оказалось вдруг совсем близко, и Марли ощутила запах гнилых зубов.
«Шкатулки!» Маленькие шарики слюны сворачивались у его губ, повинуясь элегантным законам ньютоновой физики. «Блудница! Они из длани Господней!»
«Полегче, Лут!» — раздался второй голос. «Ты пугаешь даму! И вы полегче, леди, потому что старый Лут... Ну, у него не так уж много бывает гостей. Совсем выбивают его из колеи, видите ли. Но, в общем и целом, он безобидный старый хрен».
Повернув голову, она встретила веселый и спокойный взгляд широко распахнутых голубых глаз на довольно юном лице.
«Меня зовут Джонс», — сказал парнишка. «Я тоже тут живу».
Виган Лутгейт запрокинул голову и завыл. Звук диким эхом отразился от стен из стали и камня.
«Видите ли», — говорил Джонс, пока Марли подтягивалась вслед за ним по тросу с узлами, натянутому вдоль коридора, которому, казалось, не будет конца. «Он обычно довольно смирный. Слушает свои голоса, всякое такое. Разговаривает сам с собой, а может, с голосами, не знаю. А потом на него вдруг находит, и он становится вот таким, как только что».
Когда он замолкал, Марли еще могла слышать слабое эхо завываний Лутгейта.
«Вы скажете это, мол, жестоко, ну, то, что я его так оставляю. Но на деле так лучше. Он вскоре сам устанет, проголодается, и тогда пойдет искать меня. Есть-то хочется, понимаете?»
«Ты австралиец?» — — спросила Марли. «Из Нью-Мельбурна», — ответил он. «Или был, пока не поднялся по колодцу». «Ты не против, если я спрошу, почему ты здесь? Я хочу сказать, здесь, в этом... этом... что это?» Парнишка рассмеялся.
«Обычно я называю это местом. Лут, он зовет его всякими разными именами, но в основном царством. Считает, что нашел Бога. Правда-правда. Может, и нашел, если смотреть на это с такой точки зрения. Насколько я понял, до того, как подняться по колодцу, он был кем-то вроде компьютерного мошенника. Не знаю, как именно его сюда занесло, однако старикана здешняя жизнь устраивает. Что до меня, то я в бегах, понимаете? Кое-какие неприятности, не будем вдаваться в подробности. Пришлось уносить ноги, да подальше. Ну так вот, я очутился здесь, а как, это уже отдельная долгая история. И нашел старого Лутгейта, который почти подыхал с голоду. У него был тут вроде какой-то бизнес, ну, продавал всякие вещички, какие находил в мусоре, и эти шкатулки, за которыми вы охотитесь. Правда, Лут для этого слишком уж сбрендил. Его покупатели появляются, ну, скажем, 3 раза в год, а он возьмет да и отошлет их прочь. Так вот, я и подумал, все равно где прятаться, что здесь, что там, а потому я стал помогать ему. Вот и все, я думаю. Ты не мог бы отвезти меня к художнику? Он здесь? Это очень срочно. Отведу, не бойтесь. Но это место строилось-то не для людей. Я хочу сказать, не для того, чтобы здесь жить. Так что идти нам долго. Ну да никуда он не денется. Не могу гарантировать, что он сделает вам шкатулку. А вы правда работаете на Верека? На этого супер-пупер богатого старого пня из телевизора? Он ведь Бош, да?
Работала, ответила Марли. Несколько дней. А что до национальности, я бы сказала, что Гер Верек – единственный гражданин нации, состоящий из Гера Верека.
«Усек», — весело отозвался Джонс. «Все они одинаковы. Это богатое старичье. Хотя смотреть на них гораздо веселее, чем на какое-нибудь чертово дзайбацу. Ну, разве бывает, чтобы дзайбацу покоцали, а? Возьмем старого Эшпула, мой земляк был, который все это построил. Говорят, собственная дочь ему горло перерезала. А теперь она также сбрендила, как старый Лут, забилась куда-то в своем фамильном замке. Место ведь было когда-то частью этого замка.
Рес, я хочу сказать, мой пилот что-то такое говорила, и моя подруга в Париже недавно упоминала Тесье Эшпулов. Клан. Рассыпался?
Рассыпался? О, Господи! Да просто псу под хвост. Сами подумайте. Мы с вами ползем через то, что когда-то было сердечниками баз данных всей корпорации. Это железо скупил какой-то посредник из Пакистана. С обшивкой все в порядке, и в микросхемах полно золота, но его не так легко извлечь, как кое-кому хотелось бы. Эта огромная хреновина так и висит здесь с тех самых пор, один лишь Лут для компании, или наоборот, она для компании Луду. Пока не пришел я. Вот так. Думаю, однажды сюда поднимутся бригады из Пакистана и примутся резать. Но забавно, как много всего тут до сих пор работает, по крайней мере, иногда. Слышал я одну байку, она меня сюда и привела. Хотя Тесье и Шпулы якобы стерли тут всю память.
Но ты думаешь, сердечники еще исправны?
Господи, да. Так же, как и Лут, если, конечно, можно называть это исправностью. Что, по-вашему, представляет собой этот ваш шкатулочник?
Ты что-нибудь знаешь о МААС Биолабс?
МОС что?
МААС. Они делают биочипы.
А эти? Ну, это, пожалуй, все, что я о них знаю.
Лутгейт о них говорит?
Может, и говорит. Не то чтобы я его внимательно слушаю. Лут много чего болтает.